Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня я предлагаю поговорить снова о секте, о которой мы говорили еще давным-давно, когда только-только начинали с отцом Павлом записывать передачи. Это секта Ашрам Шамбалы. Она была очень популярна у нас в конце 80-х, начале 90-х на постсоветском пространстве.
Ну, 2000-х.
В 2000-х. Потом ее немножечко популярность она ушла, но это не означает, что секта сама пропала, распалась. Почему я снова предлагаю о ней поговорить? Потому что новые обстоятельства произошли, и на тот момент, когда мы лет 5, наверное, записывали назад, там еще этих обстоятельств не было, а тут вот правая рука главаря секты, можно сказать, отпала, осознала, переосмыслила. И давайте поговорим, но сначала предлагаю, батюшка, напомнить нашим радиослушателям, что это за секта, кто ее главарь, так сказать, что она проповедует, чем знаменита.
Ну, если говорить о секте, Ашрам Шамбалы – это одна из таких тоталитарных, деструктивных современных культов отечественного производства. Дворкин Александр Леонидович ее характеризует как псевдотантрическую оккультно-тоталитарную секту. Возникла она на постсоветском пространстве, кстати, даже еще в советские времена, получается, если вот
обычно
называют 88-89 год, когда основатель этой секты Константин Дмитриевич Руднев начал свою деятельность в качестве сначала ученика, потом учителя йоги. И наибольшая активность эта организация проявила в 90-е годы, когда мы видим уже на постсоветском пространстве появляются, как грибы растут, эти новые тоталитарные деструктивные культы. Там можно вспомнить и Белое Братство, Аум Сенрике, множество других деструктивных тоталитарных культов в это время возникало. Но вот эта секта, или как они еще называли, церковь, Ашрам Шамбалы, хотя это название, не сразу было в качестве названия, а секта выступала под многими названиями. Может быть, кто-то, кто встречался с ее деятельностью, помнит эти названия, такие как Беловодье, Сатинананда йога-центр, школа богинь, этого до сих пор существует по таким названиям. Ну, и множество других названий существует. Секта чем была известна? Тем, что, во-первых, если в узких кругах тех, кто столкнулся с ее деятельностью, пропадали, в частности, люди молодые, уходили, подростки в основном, юноши, девушки, уходили из семьи, исчезали в неопределенном направлении, попадали в эту секту. Еще у нее была альтернатива, это Белое Братство. То же самое, можно сказать, про эту секту. Ну, и также уже скандалы, которые разразились в связи с этой сектой, это конец 90-х, начало 2000-х годов. Ну, и особо сектор погремела уже в средствах массовой информации. Это где-то 2010 год. Это с момента ареста Константина Руднева, основателя этой секты. Но до его посадки в тюрьму прошло 3 года, когда этот приговор был зачитан в 2013 году. Ну и, собственно, вот это самый пик известности, славы этой секты. Ну, для сектоведов, для тех, кто изучает деятельность тоталитарных деструктивных культов, многие говорят, что это такой образчик тоталитарной секты, в которой есть все. И психологическое насилие, групповое давление, контролирование сознания и прочее.
Не знаю, батюшка, насколько уместно так говорить, но вообще, знаете, интересно, опять же, не знаю, вот насколько именно это слово уместно употреблять, наблюдать за развитием, потому что я помню, действительно, в начале 2000-х по первым каналам, да, нашим, по телевидению, шли программы, в которых рассказывали про эту секту, да, рассказывали как раз чаще всего от лица родителей, которые ищут пропавших детей, да, и потом, например, находят, кто-то находит, кто-то не находит, кто-то все еще ждет, кто-то знает, что там, но ребенок не выходит на связь. И вот помню, что оно заканчивалось как раз вот так вот, что долго непонятно ли будет существовать эта секта, сколько еще людей она поглотит, сколько она судеб сломает. Но
обычно замечено, что вот секты существуют, как правило, они существуют до смерти лидера.
Ну да.
А так как Руднев, он еще не умер, а только вышел из тюрьмы. Вот, в возрасте 54 лет, это еще, я бы сказал, деятельный возраст достаточно. Ну, неизвестно, говорят, у него с зубами проблемы.
Да,
была,
но говорят сейчас, что у него, в принципе, со здоровьем начались проблемы, что он вроде как употреблял какие-то вещества, и это дало себе.
Нет, это ясно, что здоровье может быть уже не то, не молодецкое. Ну, учитывая старые связи, наработки, и я думаю, что еще и в тюрьме, может быть, он время зря не терял. Поэтому, в принципе, вот если, например, активизирует старые свои сети, то вполне можно говорить о развитии. Ну, конечно, не в том уже, того пика она не достигнет, эта секта. Это очевидно, потому что в мире очень много произошло изменений за это время, и в нашей стране.
Да, мир уже другой.
Немножко у нас все-таки сектам поприжали хвост. Я не скажу, что полностью с этим явлением поборолись. Правоохранительные органы занимаются этой деятельностью более уже пристально. Если, например, в 2011 году, 2013 году, когда процессы происходили, там, кстати, одно из обвинений было участие в религиозной организации.
А там как раз, знаете, отец Павел, что было? И это не только
его сняли
секты,
потом это обвинение.
Не только этой секты касается.
За давностью сил, да, вот, за давностью лет.
Что в начале 2000-х, как раз так как не было вот этих вот статей, связанных с религиозной деятельностью, с незаконной вот этой вот деятельностью, то они даже не знали, что можно им предъявить. То есть это чаще всего предъявляли мошенничество, похищение людей.
Нет, насчет организации, которая воздействует на личность,
это уже позже
ущемляет
стало
права,
а вот
можно было еще тогда подать, но Руднев избежал именно вот этого преследования. Почему? Потому что там за давностью лет, там, по-моему, первый раз вообще в 99-м году был иск к нему, он сбежал, потом не появлялся, и вот получается, что его невозможно было именно по этой статье, к уголовной статье, присудить, поэтому вот он, собственно, избежал именно этого преследования. Ну, и организация, она может быть и запрещена, но вот я лично не видел где-то списка, где вот она прямо значится, как, ну, какая-то, как это называется, экстремистская организация и прочее. Вот я не видел. Может быть, где-то и есть какие-то списки, она помещена. Но вот опять же, если видеть, что последователи Руднева до сих пор практически свободно действуют, проводят семинары, тренинги. Вот, хотя сейчас уже центр смещается из России, из Новосибирска, Москвы, смещается уже в Казахстан. Ну, понятно, почему, с какими событиями в Казахстан. Вот, поэтому здесь можно сказать, что того рассвета не будет, потому что, ну, первое, по пунктам, да, перечислил, сам Руднев не молодеет, и сильно уже как бы развивать деятельность уже с такой энергией, наверное, он не сможет. Даже то, что он немножко отдохнул там, да, на нарах, все равно. Вот. Потом все-таки, я все-таки надеюсь на то, что многие люди получили информацию о его деятельности, слышали, как-то на слуху это было в связи с этим уголовным преследованием. И как-то, ну, будут опасаться. Потому что в 90-е годы люди прям вот с головой бросались в разные секты.
Ну, конечно, тогда
дефицит духовности,
не было неизвестно.
Он, конечно, сказывался очень сильно. Это еще один момент. Третий момент, что, ну, время поменялось, и сектам чуть-чуть прижали хвосты сейчас. Они не могут так активно действовать, тем более творить такие открыто беззакония, которые творились там, связанные с наркотиками.
Но ведь и в Казахстан они переезжают, потому что там-то как раз меньше слышали об этом. Страна,
ну, да,
другая.
Ну, мы,
да,
вспоминаем сразу Григория Гробового, который в Сербию сбежал.
Да.
И там дети. Я посмотрел, у него рейтинги в разных социальных сетях. У него там по 100 тысяч подписчиков. Не только. Ну, он, его деятельность направлена на русскоязычный сектор, но у него много последователей и иноязычных.
Да, конечно, конечно. Ну и вот напомню, что в прошлые разы, когда мы записывали передачу о сектах, всегда в конце я спрашивала, как вы думаете, а люди, которые находятся рядом с организатором, да, с, так сказать, гуру, те, которые ему помогают, те, которые вот верно служат, так сказать, и много лет отдают в секте, кто они? Такие же продуманные и желающие обогатиться, там, стремятся к власти, да, почувствовать свою силу, значимость, да, достоинство тут, наверное, не то слово. Вот. Либо это настолько несчастные жертвы, настолько несчастные, замученные, психологически задавленные люди, кто они? И мы с вами всегда рассуждали на эту тему, и вот сейчас у нас новый виток событий, как раз потому что правая рука господина Руднева отошла от деятельности, от секты. Ну, там сложно сказать, отошла ли ее, выгнали, либо ее там уволили, потому что такая
или
история...
Или ее отошли,
да,
отшили.
Очень такая запутанная история. Сейчас она активно на всех, там, где только можно, YouTube-каналах дает интервью о том, как она там находилась, как она там была, жила, что делала. Конечно,
ну,
же
кстати,
она...
много она такой интересной и полезной информации, вот если для,
да,
сектоведа.
Да. Вот как раз, да.
Потому что, я бы так сказал, что вот мы когда рассказываем о сектах, я помню, в бытность преподавателем Екатеринбургской духовной семинарии, вот часто начинаешь какой-то организации рассказывать, студент открывает рты, и такое ощущение, как будто, ну, каких-то планетных делах, какие-то фэнтези ты пришел поговорить, даже не верят они, что такое вообще бывает, существует. Я помню, на одном из уроков специально связался с одной сектой, но они, конечно, не знали, я позвонил, ну, как бы интересовался книгой. Это была саентология, и якобы я заинтересовался.
То есть вы на громкую
дианетикой,
связь,
да,
на
громкой,
уроки поставили?
Да, мне, кстати, сами студенты посоветовали.
Это вот, интересно.
Им было интересно, да. И вот мы практически весь урок общались с адепкой, потому что, ну, позиционируя, что просто там у них какой-то центр, который, ну, просто книги продает. На самом деле там адепты очень жесткие, они втягивают деятельность секты. И вот можно сказать, что за меня провели лекцию сама сектантка. Вот то, что мы рассказываем, оно прям слово в слово было сказано сектанткой, ну, сектантским таким этим функционером. И то же самое здесь интересно, вот можно как иллюстрацию то, что она рассказывает, и такие она вот, если так в целом слушаешь, ну, где-то она там себя обеляет, где-то она рассказывает, ну, такое ощущение, что мы говорим, там, ужас, кошмар, шрам, Шамбалы, это что-то такое страшное. Она с улыбочкой, так вот все понятно, как-то вот все спокойно у нее. Сразу представляешь их еще, ну, еще вот того же Руднева, еще не в своей последней ипостаси, да, когда он, ну, превратился в форменное такое чудовище, ну, мерзостное какое-то существо, да. А когда еще, вот он только еще. Ну, портился, да?
Она еще так рассказывает интересно, что вот она как раз пошла на эти занятия по йоге, он там то ли проводил их, то
там,
ли
там, кстати, и психология, сектантство, там оно скрывается. Интересно, на самом деле, послушать. Другое дело, это, конечно, подлинные мотивы, да, таких откровений. И вообще вот те люди, которые находятся в окружении сектантских лидеров, гуру, ну, или богов там, потому что они многие себя богами провозглашают. Я бы так сказал, но опять же, все по классике. Есть, ну, даже на том же сектантском сленге, есть некие круги, да, вот есть центр, это сам лидер, кто-то из членов его семьи, может быть, самый там приближенный какой-то ученик и так далее. Ну, и дальше круги уже идут вот, ну, от лидера, дальше распространяются. Кто там жертва в этих организациях? Конечно, рядовые сектанты, можно всегда сказать, да, что это жертвы, тут плюсик поставить. Вот, или на них крестик
поставить.
Те,
кто находится на иерархии, внизу...
На самых нижних этажах, да. это, как правило, жертвы. Почему? Потому что им больше всего достается.
Да, и у них нет никакой власти практически.
У них нет власти, они там не спят, не едят, все свои деньги отдают, квартиры отдают, всякую ерунду заставляют их продавать другим людям, обманывать и так далее. Но мы тоже можем сказать, вот если как такая... Ну, сатисфакция, ну, и как это сказать, можно ли оправдать, да, член этих на нижнем уровне, членов секты, те, которых мы называем жертвы. Отчасти, да, мы можем их оправдать, потому что они под влиянием находятся, потому что они, ну, сами подверглись такому агрессивному психологическому воздействию по разным причинам. Может быть, если у нас будет время, где-то об этом скажем, по каким причинам. Ну, опять же, некоторые говорят, что они тоже сами и виноваты. Почему? Потому что в наш информационный век не иметь информацию, не проверять, сразу же бросаться с головой, ну, какую-то глупость совершать за глупостью, потому что, ну, много сигналов, много вот таких вот лампочек. В принципе, нет таких сект практически, с которой невозможно было бы уйти на каком-то этапе. Даже если, ну, вот бывает, что уже вот этих рядовых членов, жертв, там где-то запирают, не дают есть, не дают выйти, лишают их свободы. Ну, уже уголовные преступления по отношению к ним проявляют. Это одно дело, да, потому что действительно жертва агрессии, жертва насилия не всегда может защититься, не всегда там страх, подавленность и прочее. Но это в крайних, это в редких случаях так бывает. Чаще всего все равно есть такая возможность покинуть, уйти. Но вот они зависают в этом. Какой-то, я бы сказал, такой духовно-нравственный инфантилизм проявляют. Поэтому многие говорят, что есть какая-то доля их вины. Хотя, вот честно, мне их в основном жалко. Как раз это те люди, которых направлено вообще вот действие по реабилитации жертв психокультов. То есть с ними должны работать священники, психологи, объяснять, рассказывать, помогать им социализироваться и так далее. Вот. Потом, если брать другие круги, ну вот там есть какие-то промежуточные круги, средние.
Как это называется? Менеджер среднего звена.
Да-да-да. И есть это тоже, потому что во многих сектах есть такая пирамидальная структура управления. Там вот на каких-то таких должностях промежуточных тоже могут находиться уже такие маленькие лидеры, маленькие гуру, которые являются гуру для своих подчиненных, вот те уже ребята, я бы сказал, там уже жертвой меньше пахнет, там уже больше именно люди приходят в секту, чтобы свои амбиции личные, нереализованные, реализовывать. А как это получается? То есть, к чему человек стремится, ну, особенно молодой, это признание, это какая-то, ну, какой-то вот даже заработок, ну, и вот для многих людей это какая-то сверхмиссия, может быть. Ну, то есть, отчасти они верят, что они делают благое дело, что они там катехизируют, спасают весь мир, просвещают, приводят к Богу. Вот. Но, опять же, знают они и о тех злоупотреблениях, которые по отношению к рядовым членам, знают они и о том, что используется ложь, подтасовка, подмена, участвуют в каком-то распределении денег, которые вот таким вот хитрым образом похищены у рядовых низовых. То есть, можно сказать, они тоже уже повязаны вот с верхушкой. Ну, конечно, когда мы говорим про верхушку, ну, когда они себя, как бы говорится, корчат невинных жертв, каких-то там несчастных овечек, ну, тут просто кроме такого гомерического смеха это ничего у меня не вызывает, потому что я понимаю то же самое, как, например, нацисты высокопоставленные на Нюрнбергском суде, они все валили на Гитлера, ну или друг на друга. Вообще никто ни в чем не участвовал, не виноват. Все мы делали, потому что нам приказали. Вот. А в принципе, я уже не верю, да. Другое дело, или может ли какой-то приближенный к лидеру, такой вот управленец секты, покаяться искренне и, ну, разочаровавшись в взглядах своего лидера, и как-то, ну, духовно измениться и начать бороться с этой организацией, да, это может
Нет,
произойти.
Нет, ну, покаяться-то, конечно,
может. Я это допускаю,
это,
потому
конечно.
Что покаяние для любого человека.
Знаете, просто какой момент?
Возможно.
Вот сколько я смотрела интервью с этой Еленой, я ни разу не слышала от нее фразу, что «да, я виновата», «да, я совершала страшные вещи». Вот такой фразы.
Ну, я тоже не слышал, я не все интервью смотрел. Ну, вот то, что слышал, да, там, в принципе, даже о чем-то рассказ с улыбочкой, со смешинкой. Особенно меня вот шокировал рассказ об изнасиловании мальчика 5-летнего Константином Рудневым в извращенной форме при отсутствии мамы. И она же там присутствовала, и это все видела. И как-то вот я думаю, что это уже, мне кажется, если этот эпизод не рассматривался на первом суде с Рудневым, я думаю, что, в принципе, тут бы не прочь следствие повторить в данном случае, потому что... Ну, очень вопиющий случай, спокойно об этом рассказывается, все это в интернете, особенно в год семьи, и как бы так вот антисоциальная, антисемейная организация.
Я, знаете, увидела еще вот в ее рассказе такие мотивы, знаете, женщин, которые очень сильно зациклены на конкретном мужчине, либо, в принципе, на наличии мужчины, либо на каких-то отношениях, и они готовы очень многое делать того, что делает мужчина.
А тут еще даже не просто мужчина, тут еще как бы некая сверхценность его.
Ну, конечно, если это мужчина еще в авторитете, что называется, конечно. Просто смотрите, сколько...
Хотя я не думаю, что она считала его кем-то сверх таким божественным, потому что она тоже с улыбочкой это все рассказывала.
Мне кажется,
как,
она не столько божественным его считала.
Как он предложил, давайте я буду называться для вас учителем, давайте наденем и там вот эти вот все шафрановые одежды и там колпаки. Ты думаешь, что это было наподобие игры, но игра такая серьезная, которая деньги приносит и славу, и почет, и какой-то... Вот.
Мне кажется, что для нее просто было важно, что огромное количество людей поклоняются ее мужчине. Вот этот, мне кажется, момент. Не то, что он какой-то проводник, какой-то там избранник Божий или сам Бог, а именно то, что он вот имеет власть, он имеет вот такое вот...
Ну, и богатство.
Ну, это, конечно.
Потому что по тем временам собой... там было перечислено, там, какими он там квартирами, домами, машинами владел. Это в лице, ну, обывателя, конечно, это большой бонус, плюс.
Конечно, конечно. Я просто хочу еще сказать, что время от времени в новостях...
Ну, правда, на чем эти деньги делались? Помните, на колокольчиках счастья, там, карандаш красоты, вот, которым накрасил лицо. Ну, женщина красила, и все, она там, не надо ей операцию делать, пластический хирург идти.
Сколько можно встретить в новостных лентах всяких историй о том, как, например, отчим... не знаю, приставал, например, к своей падчерице, или избивал, или еще
что-то. А вот, кстати, вот вы тему подняли.
А жена, она защищает его, то есть она встает не на сторону своего ребенка, который слабее, который несовершеннолетний, который даже пускай самым ужасным образом себя вел, но это не позволяет взрослому человеку избивать, издеваться, тем более там приставать как-то. Но она встает на сторону своего мужа и говорит о том, что да, вот сама виновата или еще что-то. И это же действительно многие психологи, даже психиатры, ну, делают на этом акцент, да, о том, что это нездоровое созависимость, что это вот абсолютно неправильная.
Ну, тут вообще, если
система...
говорить по самому Руднева, тут очевидно, мы в прошлый раз об этом говорили, что у него была и психиатрическая экспертиза назначена, и даже он какое-то время отбывал в дурке, в психушке попадал, то есть признано было, что человек психически невменяемый, а в его биографии есть, ну, такие вот, например, страницы, где, например, в школе его там не очень... ну, как бы, мягко говоря, уважали, да, где-то он терпел что-то от своих сверстников, старшеклассников, в семье тоже был угнетаем, у него там еще старший брат был, ну, есть, например, там, а причем он ему то ли, ну, как бы, вот, он ему брат, но то ли по отцу, то ли по матери, то есть по кому-то есть тоже вот этот момент. И здесь, да, человек сам как личность несостоявшаяся, вот, ну, нашел вовремя вот этот конек оккультизма, мистицизма, который зашел тогда в публике, вот, и его таким вот ветром задуло, поставило на такие высоты, хотя как, где-то он проявил действительно и какие-то таланты, не каждому человеку дано. Например, вот эта же Елена Захарова, она вспоминает, что он был такой обстоятельный всегда, и когда писал вот эти вот рекламные всякие агитки, которые они рассылали, там тесты и прочее, ну вот своим последователям за деньги, вот, он всегда так вот очень старательно все прописывал, делал. Ну, хотя, она же говорит, скользил часто по верхам, потому что фундаментальных знаний не было, человек окончил только машиностроительный техникум, далеко не углубился. Ну, может быть, вы правильно, да, затронули эту тему психологии, вот их взаимоотношения, да, и так далее. Но опять же, все равно, в любом случае, даже в созависимых отношениях, все равно человек не теряет, во-первых, богоданную свободу, разум.
Ну, конечно, это не освобождает
ответственность,
ее
от ответственности. Не освобождает.
Вот, знаете, у меня, батюшка, родился еще один вопрос. Действительно, то, что у него есть психические отклонения, да, это признано там судом, экспертизой, это имеет место быть. И точно так же, если мы будем говорить про каких-то других маньяков, может быть, гуру других сект,
еще
чего-то.
Кстати, вот у нее интересно на эту тему, она тоже, вот я сразу вспоминаю, она говорила про маньяков, что... или не она говорила, где-то я читал тоже в статье относительно, что, ну, маньяка поймали, там все как бы приперли к стенке. Ну, он там кого-то он убил, изнасиловал, конечно, трагедия величайшая. Но вот такой вот лидер секты, он гораздо больше людей может, ну, прямое, может быть, да, насилие, убийство совершить. или доведение до самоубийства, до сумасшедших. Кстати, там в этой секте много очень таких психических было случаев, именно как бы сходили с ума последователи. Ну и дистанционно то же самое, да, вот если человек, послушав его, начитавшись его мысли, начнет вот что-то там, и крыши, они дистанционно съезжают у людей. Поэтому можно сказать, что лидеры сект – это опаснее, чем серийный маньяк в каком-то степени.
Вот у меня вопрос вот какой. То есть происходит суд, да, ну сначала там досудебное разбирательство. Психиатры признают человека невменяемым, больным, еще каким-то. И, по сути, его отправляют в психбольницу на лечение. И через какое-то время он снова может выйти. И тут как бы такая двоякая ситуация в том плане, что, с одной стороны, человек нездоровый, да, больной, и ему нельзя применять обычное уголовное наказание. С другой стороны, он же очень опасный. Он же очень опасный, и выйдет он, где гарантия, что он не будет это совершать? Да наоборот, нету гарантии. Наоборот, скорее всего, и будет, если у него мозг по-другому устроен.
Ну, относительно Руднева, там же, как сейчас, если в России, да, он, да, за ним такой большой будет пригляд, то есть ему не дадут прям вот развернуться. Ну, скорее всего, да, вот как пророчат, вернее, предсказывают, да, что так как большая часть его последователей находится в Казахстане, туда он и направит свои стопы, наверное, через какое-то время, когда ему можно будет, я не знаю, там, по этим делам, сколько это все там выездно,
я вообще, знаете, поняла, что там не столько на...
Но дистанционно он может с своими адептами общаться, никто ему в этом не помешает. Под разными благовидными предлогами, пусть там... У нас же как, за что обычно, ну, наказывают? Когда же человек что-то такое высказывает, да, радикальное, какие-то мысли... кого-то там критикуют, не того и прочее, открыто это делают. Ну, в принципе, к любому человеку можно придраться при желании, да, вот, и, ну, как вот было там в советские, это в 30-е годы, там, ну, любое высказывание даже от, ну, такое, наоборот, за советскую власть можно было перевернуть и, собственно, найти как бы вот в словах того или человека можно, но он, естественно, будет стараться, я думаю, что никто не будет его специально преследовать, приглядывать будут. Хотя вот я думаю, что по тем вот делам, которые сейчас открываются открыто, может быть, это и наследствие было, я не знаю. Потому что я не изучал все, там говорят, 44 было тома вообще только следственного дела по нему. Там только несколько судебных заседаний, три папки первые зачитывали. И вообще само следствие 2 года с лишним длилось. Конечно, это большие материалы. Я не знаю, что там, то, что вот нам попало, да, вот в общие источники средства массовой информации, то мы, в принципе, знаем. Вот. Но, мне кажется, все равно можно было бы и пересмотреть, потому что действительно человек, вы правильно говорите, опасный.
Он ведь перетягивает жителей России туда. То есть вот из какого-то интервью Елены я поняла, что они сейчас делают, не столько делают ставку на непосредственно жителей Казахстана, сколько просто их все собрания, организации, они теперь проходят на их территории. Потому что в России действительно ему никто не разрешит это сделать.
Ну, естественно.
Да, ну просто если раньше они летали там на какие-то собрания в Москву, например,
то теперь они... У нас много в России за это время изменилось, пока он сидел.
Да, конечно.
И законы вышли уже, и более строго. Но опять же, тогда все связано было уже с конкретными делами, вещами, скандалами, трагедиями. То есть это получается, ну, так сказать, безопасность страны на первом месте. А тут сектанты, они раскачивают наше общество вот так вот с ног на голову ставят. Абсолютно понятия, которые вот, ну, нам общеприняты и признаны в обществе, они их игнорируют. Ну, соответственно, совершенно правильно, да, идет борьба с ними.
Большое спасибо, отец Павел. Я думаю, как всегда, наш вывод будет для слушателей: будьте внимательны, включайте критическое мышление, так ведь?
Да, и эту организацию мы, наверное, не зря вспомнили, может быть, нам Бог положил на сердце по ней вспоминать, может быть, да, действительно, кому-то так вот не посчастливится с ними встретиться, но будьте уже вооружены каким-то знанием. Предупрежден, значит, вооружен.
Еще раз большое спасибо. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Спасибо, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели. До новых встреч.
Thank you.